В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В студии с вами сейчас Егор Устинов. Чуть позже к нам подключится Александр Лащенко. Сегодня пятница, 31 августа, и говорить будем о таком. Некоторым задержанным на подконтрольной группировке ЛДНР территории грозит смертная казнь, утверждают правозащитники.
Ну, на сегодняшний день тоже находится под такой статьей.
Подготовка к школе. Донецк не исключение.
Ну, 2005 точно. Мы еще не все собрали просто.
И несколько причин, за что любить Луганскую Зарю.
Темна конячка для Европы.
А сейчас мы начнем наш выпуск с новостей. О них расскажу вам я, Егор Устинов. Контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкая возобновил работу, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Соответствующее решение принял командующий операцией объединенных сил Сергей Наев в связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ. Напомню, контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкая прекращал работу с 29 августа в связи с возгоранием степи вблизи контрольных постов «Березовая-1» и «Березовая-2». От огня детонировали минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы. Поддерживаемые Россией боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымская, Новотошковская, Луганская, Майорская, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединская и Водяное. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в одном случае нарушения режима тишины, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Коминтерного и Николаевки. Политика Киева относительно пенсионеров из оккупированных пророссийскими боевиками регионов Донбасса дискриминационная, заявляет правозащитная организация Human Rights Watch. По мнению правозащитников, правительство должно отказаться от процедуры, которая требует от пенсионеров выезжать на подконтрольную правительству территорию и регистрироваться для получения социальных выплат. Они отмечают, что эта политика неоправданная и дискриминационная. Общественные организации неоднократно обращали внимание на то, что часть жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей лишены возможности получать социальные выплаты. Ранее США также заявляли, что Украина должна восстановить социальные выплаты на оккупированных территориях. В Донецкой области из-за близости к зоне боевых действий не откроются 10 школ. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куть. По его данным, это школы в Волновахском, Марьинском, Ясиноватском районе и в Авдеевке. Также Александр Куть отметил, что всего на подконтрольной украинским властям части Донецкой области откроются 522 школы. Главный тренер Луганского футбольного клуба «Заря» Юрий Вернидуб заявил о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Заря». Вернидуб заявил, что планирует встретиться с президентом клуба Евгением Геллером, чтобы обсудить с ним намерение покинуть клуб. Он также добавил, что команде нужен новый человек, который сделает ее лучше. Напомню, Луганская «Заря» в ответ на матче плей-офф квалификации Лиги Европы накануне проиграла немецкому клубу «Лейпциг» со счетом 3-2 и покинула турнир. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую вас, друзья! С вами Александр Лащенко. В эфире программа «Радио Донбасс Реалии». Продолжаем наш эфир после выпуска новостей. С вами Александр Лащенко. Опять же, я также с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты присоединяются также к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер, вайбер к вашим услугам, 0666-901-2434, скайп, аккаунт «Донбасс Реалии», кириллицей. Ну а будем говорить вот о чем. Донбасс. Стоп-мины. За время войны на востоке Украины, развязанной Россией, от мин погибли более 400 людей, в том числе 21 ребенок. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Комиссаров. Его слова приводит агентство «Интерфакс Украина». Проблема разминирования. Как ее решать и сейчас, и после завершения войны? Об этом будем говорить в прямом эфире с директором профильной компании разминирование частным акционерным обществом «Трансимпекс» Владимиром Петроченковым. Вы тоже, друзья, можете адресовать свои вопросы господину Петроченкову и высказывать свое мнение по поводу данной темы.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока в программе «Радио Донбасс Реалии» к иным темам. Сейчас в Украине нет реестра людей, которые стали заложниками в тюрьмах в Донецке и Луганске. Заключенным не допускают правозащитников и представители международных гуманитарных организаций. Многие родственники задержанных боятся публичной огласки, однако Артуру и Саве Чуйковым отступать некуда. Их маме Марине грозит смертная казнь. Мой коллега Сергей Горбатенко рассказывает подробности.
Марина Чуйкова жила в Горловке. Ее больная мать отказывалась выезжать из оккупированного города, поэтому Марина периодически навещала сыновей Артура и Саву в Харькове. Последний раз семья была вместе 17 марта. Потом женщина вернулась в Горловку, и связь пропала. Сыновья узнали от соседей, что маму задержали, а дома провели обыск. Первый месяц информации не было никакой. Единственное, что стало известно, арест провели сотрудники так называемого МГБ ДНР. Артур Чуйков говорит.
МГБ отказывалась давать нам какие-то документы. Никто не давал никакой информации. Отец подал заявление в полицию ДНР. Мы подали заявление в полицию в Украине, и нам никто не мог помочь с этим.
Позднее узнали, что всех задержанных первый месяц держат в Донецке на заводе изоляционных материалов. В подвале, без кровати, душа и туалета. Сейчас Марину Чуйкову перевели в СИЗО, но контакта с ней нет. Артур и Сава говорят, что писали даже так называемому омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, но эти обращения остались без ответа. Ситуация серьезная. Есть и прямая угроза жизни. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский. По его словам, задерживать людей в Донецке и Луганске по политическим статьям стали чаще.
Чуйкова Марина Владимировна, мама ребят, у нее ее подозревают по той статье, под которой предусмотрена смертная казнь. И еще ряд людей там находятся, которые на сегодняшний день тоже находится под такой статьей. Мартыненко Валерий Николаевич. Точно так же, но это в Старобежках был. Вышел и не вернулся. Тоже был задержан. Мужчина просто работал на заводе. Тоже подозревается по этой статье. На сегодняшний день у него очень плохое здоровье, и он содержится, по-моему, в Макеевской колонии.
Правозащитник Лисянский говорит, что в Донецке и Луганске выгодно держать много заключенных. Ведь на каждого узника из Российской Федерации приходит гуманитарная помощь.
У них работает большая пенитенциарная система, а так как они говорят, это и спецназ, который туда должен приезжать. То есть, ну, это другими словами еще и рабочие места, которые обеспечивают, да, обслуживают эту индустрию, да, эту печальную индустрию. Это фактически ГУЛАГ. Поэтому им выгодно держать большое количество заключенных, и они их поэтому не отдают.
Сообщил Павел Лисянский. А вот в Украине нет реестра людей, которые находятся в местах лишения свободы в Донецке и Луганске. Речь идет и о тех, кого обвинили в шпионаже, и о тех, кого осудили до 2014 года. На оккупированных территориях Луганской области уже осудили более 1500 граждан Украины, а в так называемой ДНР более 3500. Какова судьба тысяч узников, никто не знает. Чтобы упорядочить информацию о них и помочь родственникам, братья Артур и Сава Чайковы при поддержке правозащитников хотят организовать реестр заложников.
Вести учет тех людей, которые там находятся, чтобы правозащитники, украинская сторона, международная сторона имела доступ к этим спискам. И чтобы люди, вот семьи, да, этих людей, которые попали в плен, которые там задержаны, могли бы иметь возможность связываться с этими правозащитниками и знали, как правильно действовать.
Рассказал сын заложницы Сава Чайков, а его брат Артур добавил, самим им не справиться, нужна международная помощь.
Мы хотели бы обратиться к международным организациям, таким как ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, а также к уполномоченному по правам человека Людмиле Леонтьевне Денисовой, для того, чтобы они посодействовали нам в помощи освобождении нашей матери.
Борьба за освобождение Марины Чайковой продолжается, а в соцсетях уже запустили теги «Верните маму» и «Фри Марина Чайкова».
Завтра не только первый день осени, а и, собственно, начало нового учебного года, 1 сентября. И в школе готовятся родители и дети по всей Украине. Оккупированная Россией территория не исключение. Радио «Донбасс Реали» прошло по рынкам со школьными товарами с обеих сторон линии разграничения, чтобы сравнить цены на основные товары в этой категории. Вот каковой является ценовая ситуация в Донецке, Луганске, неподконтрольная пока что Украине территории, и подконтрольном Славянске.
Начнем с канцелярии. Толстые тетради, 96 листов, на школьном рынке Донецка нашлись по цене около 45 рублей, это 20 гривен. Приблизительно такие же цены на рынке в Луганске. В Славянске на подконтрольной территории толстые тетради есть от 14-18 гривен и дороже. Упаковка из 6 карандашей в Донецке и Луганске от 75 рублей, это около 33 гривен. В Славянске за 20 гривен можно найти упаковку из 12 цветов. Пластилин. В Донецке он нашелся от 50 рублей, это около 20 гривен. В Славянске упаковка из 6 цветов от 30 гривен. Пенал в Донецке и Луганске стоит от 100 до 140 рублей, это 40-60 гривен. Пеналы в Славянске есть от 30 до 90 гривен. Ранцы. В Донецке на ярмарке они нашлись по цене от 500 рублей, это около 210 гривен. Один из самых дешевых рюкзаков в Луганске мы нашли за 1500 рублей. В Славянске на базаре есть ранцы за 250, 400, 500 гривен и выше. Школьная форма. В Донецке ее можно собрать от 1500 рублей, это 600 гривен. В Славянске форма на мальчиков есть также от 600-700 гривен, но если собирать ее отдельно, брюки, рубашка, пиджак, то можно и за 500. Комплект на девочку в Славянске стоит от 300 гривен.
Мы также обратились к жителям Донецка. Во сколько им обходится собрать детей в школу?
Ой, знаю, что брюки купили 1250. Остальное там 1005 это уже отдали, а надо еще. Больше не могу ничего сказать.
Я не знаю, эта дочка занимается.
Ой, вы знаете, я в Украине собирала, не скажу.
Много. Около 10. Ну, это так, по минимуму совсем. Еще и не дособирались даже.
Ну, 1005 точно. Мы еще не все собрали просто.
У нас двое. Мы потратили на канцтовары 1500. Только канцтовары. Ну, а одежка у старшему купили около 5000. А меньшему перешло от старшего. Поэтому пока так.
Продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии». Луганский футбольный клуб «Заря» завершил свой путь в этом сезоне в Лиге Европы, уступив немецкому клубу «Лейпциг». До последних минут встречи держался ничейный счет 2-2, но на финише матча Виталий Вернидуб из «Зари» ошибся в своей штрафной, сыграв рукой. В результате немцы реализовали этот пенальти, и матч завершился со счетом, соответственно, 3-2 в пользу «Лейпцига». После игры главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб Вечерний Дуб заявил, что планирует подать в отставку, и это вызвало негативную реакцию среди фанатов в соцсетях. Сотни болельщиков призывают тренера остаться на посту, ведь именно с Юрием Верни Дубом Заря из команды на вылет превратилась в команду с приставкой хэштег «Мужики». Ольга Стрижова, наша коллега, собрала 8 причин, за что можно уважать луганскую команду и ее тренера Юрия Вернідуба.
Причина перша. Аргентинський камбек. У березні 2012 року на Луганському стадіоні зародився свій ремейк відомої пісні про біль Аргентина-Ямайка 5-0, але про Зарю, яка розчавила з таким рахунком львівські Карпати. Таким чином, луганський клуб відсвяткував своє повернення на рідний стадіон «Авангард». А ще нову зачіску капітана Микити Каменюки. Саме це називали жартома вболівальники причиною такої результативної гри Каменюки, адже він забив 3 голи. Причина 2. Команда «Троль» або як залишити грандів без титулу. У 2012 році на луганському «Авангарді» «Зоря» розписали мирову з «Динамо». Таким чином залишили киян без необхідних очок, щоб стати чемпіонами української ліги. А у 2013 році без бронзових нагород «Зоря» залишила «Дніпро», зігравши з ним в нічию. Причина 3. Темна конячка для Європи. Коли «Зоря» потрапила до Ліги Європи, то мало хто вірив, що підопічні Юрія Вернідуба затримаються там надовго. Пройти далі групового етапу луганській команді так і не вдалося. Але фурору «Зоря» там навела. Після перемоги луганської команди над «Атлетик» іспанська преса була шокована. «Атлетик» щипнули, іронічно звітував ресурс Марка. Від скромної «Зорі» «Атлетик» отримав удар по своїй репутації. Перемога українців стала сюрпризом європейського дня. Вони побили левів, а після матчу з титулованим «Манчестером Юнайтедом» з'явилися меми «Хто такі «Зоря»?». Причина 4. Знайомтеся. Футбольне майбутнє. Тривалий час луганська команда у більшості складалася з орендованих гравців «Шахтаря». Потім цю тенденцію порушили і з'явилась молодь із інших клубів. Вони набираються досвіду у луганській команді, вистрілюють, про них починають говорити футбольні експерти, а потім гравці переходять до інших клубів і знову з самого початку. Молодих взяли, награли, віддали. Цього року 19-річний Андрій Лунін підписав 6-річний контракт з одним з найсильніших футбольних клубів світу – мадридським «Реалом». Причина 5. Досвідчені футболісти також у пошані. Коли у 2012 році потрібно було рятуватися від виліту і команда повністю оновилася, підписали саме досвідчених гравців. Саме цей кістяк допоміг луганському клубу не вилетіти в лігу класом нижче. Той же Олександр Грицай, якого свого часу списали у київському «Арсеналі», через вік забив вирішальний м'яч проти екс-команди вже у складі «Зорі». Причина 6. Проукраїнська позиція. Головному тренеру «Зорі» пропонували роботу і в Росії. Проте своєї проукраїнської позиції тренер луганської команди ніколи не соромився. Україна – це моя країна, найулюбленіша. Яка б вона не була, як її можна не любити? Ця країна дала мені все. Я тут народився, виріс, вивчився. Я тут футбол грав, тренером став. Та я балдію. Кращої країни я не бачу, сказав Юрій Вернідуб. Причина 7. Емоційний Вернідуб. Він, можливо, один з найемоційніших тренерів української прем'єр-ліги. Майже всі матчі він проводить на ногах, стоячи біля поля та постійно керуючи командою. Радісно підстрибує, коли команда забуває гол, і так само від душі плескає рукою об руку, коли футболісти пропускають м'яча. Причина 8. Вболівати за команду, де б ти не був. Матчі «Зорі» – це, напевно, одні з головних місць, де масово зустрічаються луганські вболівальники, які через війну на сході України були змушені виїхати з рідного міста. І неважливо, чи потрібно для цього їхати в Одесу або до Запоріжжя, чи просто проїхати кілька станцій метро до стадіона Лобановського. Ви тут завжди почуєте голосне виконання пісні «Лесоповалу Луганщина». Зможете разом з усіма виконати гімн України та поскандувати «Луганськ – це Україна».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403, да, это номер нашего прямого эфира. Будем говорить сейчас в прямом эфире о проблеме разминирования Донбасса. Донбасс, топ-мины. Накануне представитель Министерства обороны Украины Максим Комиссаров привел статистику. За время войны, развязанной Россией на Донбассе, от мин погибли более 400 людей, в том числе 21 ребенок. Проблема разминирования, как ее решать и сейчас? Ведь война не прекращается ни на один день, несмотря на все эти богато многочисленные перемены. перемирие, в этот раз школьное объявили. Ну и после завершения, конечно, войны. Такая проблема может решаться годами из-за объективных причин. Представляю нашего гостя в студии, директора профильной компании «Разминирование» акционерного общества «Трансимпекс» Владимира Петроченкова. Витаю вас, пане Володимире.
Здравствуйте.
Прежде всего, вот эта статистика. Максим Комиссаров, представитель Министерства обороны, более 400 людей, в том числе 21 ребенок. Как вы считаете, достоверно? Или, может быть, даже жертв, к сожалению, может быть больше именно от мин во время войны на Донбассе?
Я думаю, да, эта информация достоверная. Вот смотрите, в мире около 40 стран с минной проблемой. Украина, к сожалению, сейчас одна из этих стран. И она входит, наверное, в пятерку стран с этой серьезной проблемой. Это наряду с Афганистаном, Ираком, Сирией, Сомали и здесь Украина. Поэтому эти цифры, я думаю, они будут расти.
Кстати, сразу у нас же слушатели имеют приоритет. Вот в самом начале разговора к нам присоединяется слушатель или, возможно, слушательница. Здравствуйте, представьтесь только, пожалуйста, можете адресовать свой вопрос.
Здравствуйте, Николай, я офицер инженерных войск.
Очень приятно, пожалуйста, Николай.
Так вот, суть вопроса такова. Сколько прошло конфликтов в мире? Десятки и десятки конфликтов по всему миру. И эта проблема всегда была везде актуальной. Но поскольку мы народы братские, то Россия по-братски вот с нами... нарушая все абсолютно, и моральные, и международные права, в том числе конвенцию, по которой мины запрещено устанавливать, которые не имеют устройства самоликвидации и необезвреживаемости, они, вопреки всем вообще логическим смыслам, это делают. Вот это еще раз их моральное лицо, чтобы не ликвидировать самостоятельно. Они только ликвидируют на нашей территории. Вот и вся мораль, спасибо.
Спасибо за вопрос, пожалуйста.
Ну, смотрите, что я хочу сказать на этот вопрос. Украина является подписантом Оттавской конвенции, законом номер 2281 24.12.2004 года. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин. А Россия не является подписантом. Поэтому Россия применяет все виды противотанковых и противопехотных мин. А именно, это нажимного действия, такие как ПМН, осколочного поражения ОЗМ-72 и направленного. Это МОН-50-90, ну, может, еще у них есть МОН-100, МОН-200.
Ну и к тому же, известно, позиции их там нет. С точки зрения Владимира Путина, трактористы и шахтеры, вот пятый год волнует, так что воюют на Донбассе, тут еще это накладывается, конечно.
Ну, уже пятый год... идет проблема. Ее надо решать.
А, кстати, как скажете, конечно, опять же, война не прекращается ни на единый день. Обстрелы продолжаются, воины гибнут, мирное население гибнет, дети, к сожалению, гибнут. Но все-таки интенсивность меньше, чем, например, вот ровно 4 года во время Иловайских событий. Или наоборот, при такой, если ее называть окопной войне, больше мины ставят, если можно это отметить?
Ну, смотрите, мы знаем два вида боевые действия – это наступление и оборона. И три вида маневра – это обход, отход и охват. Здесь классическая оборона. И оборона такая, как вы сказали, глухая. Вот. Поэтому на той территории, которая сейчас называется серая зона, это будет сплошное минирование. Почему? Потому что в обороне командир, он прежде всего заботится о своей безопасности. И одна из проблем, которую он решает, он прикрывает свои фланги, подходы. То есть он занимается инженерным обеспечением. Один из видов инженерного обеспечения боя – это заграждение. Поэтому минирование при обороне проводится постоянно и довольно плотно.
Ну, то есть, да-да-да.
Поэтому мы сейчас, смотрите, мы видим на территории подконтрольной Украине, там где-то 7 тысяч квадратных километров, как я читал тоже выступление начальника управления господина Комиссарова. Вот. Но нужно еще к этому будет приплюсовать вот эту серую зону, которая очень сильно заминирована, там сплошное минирование. А также в ту сторону. Так что...
Серая зона, тут примерно какая площадь?
Ну, Трудно сказать. Я не встречал, чтобы кто-то...
Я тоже еще искал в интернете точные цифры.
Нет, такое понятие серая зона, она не занята...
Да, это известно, да. Ничья территория, условно говоря.
Там и будет такое минирование, как я бы его назвал... Ну, нельзя сказать, что командиры хаотично это делают, но, тем не менее, кто-то минирует дороги, кто-то минирует какие-то проходы, подходы и так далее. Вот там будет самые проблемные участки, с большой плотностью.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот опять же вы уже начали сами об этом рассказывать... Международное законодательство, это с 90-х годов, я так понимаю, ранее, все эти международные соглашения, кем-то подписаны, как Украина, кем-то не подписаны России, о запрете определенных видов мин. Насколько это широкое понятие? Или все виды, так или иначе, применение их является незаконным в международной практике судебной?
Ну, страны-подписанты Оттавской конвенции, они взяли на себя обязательство уничтожить запасы противопехотных мин. А именно, это мины нажимного действия, мины осколочного кругового поражения и мины направленного поражения, а также систем дистанционного минирования. Украина выполнила где-то лет 6 назад, нет, банально больше, были утилизированы мины ПФМ-2. Вот, кстати, они были утилизированы на Донецком казенном заводе химических изделий ДКЗХИ. Вот. И у нас осталось в Украине, насколько я знаю, осталось утилизировать мины ПФМ-1С. Это, ну, как ты, он их называет в простонародье лепестки. Это проблема, потому что эти мины, они становятся на самоуничтожение сразу, когда выйдут из контейнера. Вот. Это такая проблема, пока Украина не решила эту проблему. То есть я считаю, что Украина не выполнила Оттавскую конвенцию вот из-за этих мин.
Угу. Смотрите, когда война закончится, можно ли будет, насколько реально практически доказать в международных судах, что Россия нарушила все эти нормы и как-то привлечь к ответственности, или это сложно?
Ну, я бизнесмен, это дело юристов, наверное, угу. Они смогут это сделать, если дружат с головой, тут главное... Мозгами шевелить, извините.
Да, иметь желание, политическую волю, настойчивость. Ну, да. Это длительный процесс. Напомню, гость студии прямого эфира радио «Донбасс Орел», директор профильной компании разминирования «Трансимпекс» Владимир Петроченко. Вот вы уже сказали, вы бизнесмен. Естественно, мы нашего уважаемого гостя пригласили не в плане, конечно, никакой коммерционной рекламы. Да-да. Вот, и... Чтобы вы, Владимир, попрошу вас, рассказали нам вот деятельности компании «Трансимпекс». Конечно же, очевидно, что это связано с разминированием. Да, можете, пожалуйста, отключить мобильный телефон. Итак, это частное акционерное общество, так, «Трансимпекс», и Владимир является директором. Сфера деятельности, собственно.
Сфера деятельности – это разминирование, утилизация боеприпасов. Вот. А в активе компании где-то 7 тысяч тонн утилизированных боеприпасов. Ну, разминирование – это что? Это поиск и уничтожение. Вот. Самое проблемное – это уничтожение. Так вот, на сегодняшний день компания утилизирована более 7 тысяч тонн боеприпасов.
То есть полностью ликвидированы.
Уничтожены. Методом подрыва, сжиганием, выжиганием и так далее. Тут много методов. Вот. А также есть квадратный метр разминированной территории в Крыму. Это Великая Фортеция. Ну и за рубежом. Я не буду останавливаться.
Не будете раскрывать.
За рубежом я не буду раскрывать, потому что у нас служба экспортного контроля есть, и я бы не хотел с ними связываться.
Ну, концентрируемся, конечно, на Донбассе. Собственно, тема разминирования Донбасса. Именно Донбасс. Естественно, ну, тут риторический вопрос. Вы, конечно, в координации с вооруженными силами Украины действуете, так? Ведь это же опасная территория, не только в плане подрыва потенциального.
Ну, смотрите, вообще это проблема разминирования, это в первую очередь проблема премьера. Это его проблема. Сталкивать все это на Министерство обороны неправильно. Угу. Потому что у Министерства обороны есть свои задачи. Вот задачи инженерного обеспечения, в том числе и минирования, и разминирования. Они выполняют эти задачи в интересах войск. Вот.
Так.
А гуманитарное разминирование, оно отличается, несколько отличается от этого разминирования, которое проводит Министерство обороны и ДСНС. Это можно бы назвать оперативное разминирование. То есть они находят, кто-то нашел боеприпасы, их вызывает, они уничтожают. А гуманитарное разминирование, в принципе, в глоссарии терминов гуманитарное разминирование и разминирование – это одно и то же. Вот. Это нечто другое. Оно выполняется по международным стандартам, так называемым ИМАС, международные стандарты деятельности, связанные с разминированием. И вот согласно этих стандартов, территория считается разминированной, когда прошел внешний контроль качества и внутренний контроль качества, и подписан акт передачи земли и официальное заявление.
Это военные делают, да?
Нет. Военные это как раз и не делают.
Во время боевых действий только они этим
нет.
занимаются.
Ну, смотрите, еще раз, давайте я еще раз вернусь к этому.
Простите, вы меня поправите, если ошибаюсь, я же не специалист в этой сфере. Боевые действия ведутся, понятно, на упреждение или в интересах других стратегических, тактических, военные, конечно, заняты разминированием, заминированием. Это все сфера Министерства обороны вооруженных сил. А вы вот мирные территории, да, собственно, близкие к линии фронта или на линии фронта, вот это имеется в виду, гуманитарная составляющая.
Гуманитарная составляющая – это те территории, где нет боевых действий.
Вот это именно ваше.
Это...
Понял.
Это во всем мире так, это не только наше. Это определено международными стандартами. ИМАС, международные стандарты деятельности, связанные с разминированием. Они образовались где-то в середине 90-х. Я один из, ну не то что участников, а просто я с другими своими коллегами, мы правили этот ИМАС, поэтому я его знаю досконально, что это такое.
Ну, боевые действия будут не вестись прямо на линии фронта. На Донбассе во время войны это бывает.
Смотрите, вот сейчас в серой зоне идут боевые действия, да, обстрелы туда-сюда. Туда никого не допускают.
И вас тоже, да, ваших
и нас
коллег.
Тоже, и на моих коллег тоже, это первое. А второе, за эту работу нужно платить? Это же не бесплатное действие, потому что...
Вот вы опередили следующий вопрос. Кто, если не секрет, конечно, платит, как вы финансируетесь? Это же серьезная работа, опасная работа.
Эта работа финансируется... Из бюджета стран с минной проблемой. Ну, как правило, если посмотреть, у меня есть раскладка, я, к сожалению, не взял. Если посмотреть на финансирование, то, допустим, Сомали, она из бюджета не финансирует.
Ваша Корея там, да?
Да, там есть, в Сомали работает украинская компания «Укроборонсервис». Они там работают уже несколько лет и довольно успешно. Вот. Далее финансирование идет за счет доноров, вот, за счет привлеченных средств, вот, и ну, в основном за счет средств Организации Объединенных Наций она проводит тендеры, ОБСЕ и так далее. Вот,
в этих странах, где идут боевые действия, где есть эта проблема мин, определяется.
Да, ну как правило, разминирование проводится. После ведения боевых действий. То есть во время боевых действий вы же понимаете, что в серую зону никого не пустят, и никто там не будет.
Но все равно вы столько уже уничтожили боеприпасов, тонны.
Нет, это называется утилизация.
А утилизация?
Это те боеприпасы, которые опасны в применении, которые, допустим, заводы утилизировали, а элементы...
То есть это не с Донбасса, так?
Это не с Донбасса.
Нет, Донбасса. Но вы как так или иначе, все равно война продолжается, опять же. Вы там задействованы или
сейчас
вам придется ожидать окончания?
Нет, сейчас мы ожидаем решения власти, как нас будут привлекать. Но пока, к сожалению, никаких предложений мы не получали. Вот, нас просто, ну, я считаю, что нас игнорируют. Ни Трансимпекс, ни Укроборонсервис, которые имеют регистрационные номера в Организации Объединенных Наций и признаны как компании гуманитарного разминирования, власть, к сожалению, сейчас как-то, ну, я прямо скажу, игнорирует. В Украину сейчас зашли так называемые неправительственные организации. Это такие, как Хайла Трост, Диди Джоу, EFT. Вот. Это компании, как бы которые финансируют, допустим, Хайла Труст, финансирует Госдеп Соединенных Штатов Америки, правительство Великобритании, и сами они собирают деньги.
Они зашли, они уже работают? Или
они уже работают. На Донбассе? Они уже работают, по-моему, третий год на Донбассе, но у них есть одна проблема. То есть, есть международные стандарты, а есть внутреннее законодательство Украины. Вот согласно внутреннему законодательству Украины, обращение с выбуховыми материалами требует дозвола на работу с выбуховыми материалами. Отсутствие этого дозвола – это 263-я статья Уголовного кодекса. Поэтому...
То есть это может даже быть криминальная статья?
Да, поэтому сейчас эти компании неправительственные, они находят боеприпас, обозначают, а уничтожают эти боеприпасы это ДСНС и Министерство обороны, что тоже неправильно.
Вот. Ну, что такая еще? Ситуация. Я прошу прощения, это очень важная вещь, я рассказываю, но интересна нынешняя ситуация. В любом случае, насколько вы задействованы или нет, вы очень тщательно следите. И, конечно, хотелось бы вот еще цифры от вас. Я напомню, гость студии «Радио Свобода», в прямом эфире директор профильной компании разминирования «Трансимпекс» Владимир Петроченков. Ну, вот даже не от себя, а от наших зрителей в чате трансляции «Радио Донбасс Реалия» в Ютьюбе. Иван Иванов пишет: «Один год войны – это 10 лет разминирования территории. Это что, нам уже на 50 лет хватит?» Да?
Ну, есть такое, да, есть такое. В мире это год войны приравнивается к 10 лет разминирования. Но смотрите, у нас позиционная война, да, у нас территории как бы не решат. Я не думаю, что это будет 50, но 15-20 лет, наверное, 20, будет.
После окончания боевых действий.
Да, после окончания боевых действий 15-20 лет, и суммы от 500 миллионов долларов и более. Вот. И сейчас есть проблема у нас, то есть вот мы бьемся и пытаемся власти довести, что нужно сейчас те территории, которые наши территории, да, так. Это эти разминированные территории разбить на сайты и попробовать их оценить. То есть нам нужна формула, а сколько же это будет стоить. Потому что если мы это сейчас не сделаем, потом будет хаос.
Приведенные вами цифры – это, конечно, предварительная оценка.
Это предварительная оценка, да. Конечно. Это 15-20 лет и 500 и более миллионов долларов, если не больше. Но у нас есть проблема, которая отличается от проблемы других стран. А именно, ну, я считаю, и... Обе стороны применяют боеприпасы, которые отслужили свой срок. То есть,
ну, советские запасы, да. Еще, да.
Да, советские запасы. И что получается, что много боеприпасов, даже в хрониках видно, что 122-миллиметровый снаряд влетел в землю и не взорвался, а торчит.
То есть, смотрите, интересный момент. Получается, боеприпасы тоже, они свой срок только имеют. Использование, прошу прощения за этот термин, к оружию, ну, конечно, к оснащению, да, и конечно. Боеприпасам. То есть, если он истекает, то... Но могут быть и обратные последствия.
Они утилизируются.
Вот может, смотрите, не только не взорваться, но, наоборот, взорваться в самый неподходящий момент.
Нет, смотрите, что получается. Вот торчит, допустим, хвост снаряда 122-мм РС от града. Так? У него реактивная часть сработала, а боевая нет. То есть взрыватель не сработал. Но огневая цепь замкнута. Теперь начнешь его вытаскивать, он взорвется.
Даже без огня, просто притронуться, да, получается?
Ну, его нужно и пошевелить, или что-то с ним сделать.
Детонация, да, определенная.
Не, ну, не детонация, ну, торчит хвост. Ну, попробуй его вытянуть. Начнешь тянуть, он взорвется, понимаете? Чтобы его сделать, это нужно затратить большие ресурсы, откопать там яму, там, подойти к взрывателю.
Профессионалы,
конечно. Да, это профессионально. Конечно. Это проблема. Также 120-миллиметровые мины, вот, гранатометные выстрелы, воги.
Воги, напомните, что это?
Ну, это подствольники.
Ага.
Это подствольник. Вот.
Да. И, кстати, я еще цифры приведу от Максима Комиссарова, представителя Министерства обороны Украины. О погибших я уже привел за время развязанной Россией войны на Донбассе 482 человека, по его данным. А вообще пострадали, включая раненых, 1858 человек с 2014 года. Вот. И 103 ребенка пострадали, из которых 21 погиб. Кстати, еще немножко цифр господина Комиссарова. Обезврежено более 373 тысяч взрывоопасных предметов. Очищено более 1300 километров дорог, почти 750 километров железных путей. Территории 28 тысяч гектаров, ну и так далее, и так далее. Но все равно это ж, ну как бы, ну не капля моря, все равно же еще, как вы считаете, еще много чего предстоит сделать. Даже когда вот даст Бог, завершится война?
Ну, это данное Министерство обороны. Да, это сделало Министерство обороны и ДСНС. Эти
Державная служба надзвычайных ситуаций.
Да, да, Державная служба надзвычайных ситуаций. Вот. Ну, на этих территориях не проведен контроль качества, внешний контроль качества. И здесь такая проблема. Но это решение должны выдать Министерство обороны. Это их проблема. То есть, по большому счету, вот на этих территориях, которые не должна была проведена внешний контроль качества, и должен быть подписан акт передачи земли, официальное заявление, где тот, кто разминировал, четко заявляет, что такой-то, такой-то, эта земля безопасная.
И на ней можно жить,
собственно. На ней можно жить, да.
А, кстати, вот еще один вопрос в чате трансляции нашей программы на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Вот, сейчас я процитирую. Нужны современные технологии. Вот Израиль, по мнению нашего зрителя, рулит по разминированию. Чей международный опыт, на ваш взгляд, был бы полезен на Украине
в этом плане? Я считаю, что у нас в Украине своя проблема. Такой проблемы, как у нас, нет нигде. Понимаете?
Уникальная действительно война.
Да, уникальная. Поэтому с этой проблемой Украина справится. У нас достаточно...
А в чем уникальность? Вы уже начали отвечать. В чем именно еще?
В чем уникальность? В том, что применяются боеприпасы, которые отслужили свой срок службы. Вот это основное, самое главное. Второе, что в начале боевых действий проводилось, так скажем, хаотичное минирование, когда батальоны там с той стороны вот, проводили.
Да-да-да, кстати, сейчас вот... сейчас да, отключите, пожалуйста.
Я
вот,
уже пытаюсь его отключить, он не
да, хочет. Да-да-да, вот слушатель давний подскажет, режиссера набрал номер нашего прямого эфира, 0800-300-403, готов задать нашему гостю Владимиру Петриченкову свой вопрос. Пожалуйста, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, я из города Счастье. Вы знаете, это фронт у нас.
Да, конечно, Луганская вот. Область. Как вас зовут только?
Ирина меня
зовут. Очень приятно, Ирина, да.
И вот у нас там на передке как раз наши дачи, и они остались в серой зоне. Нас уже туда пятый год не пускают. Я много спрашивала у многих ребят, и военных, они говорят, да забудьте вы за эти дачи, потому что там полтора года шли бои, там, говорит, грязь, и земля песчаная, там грязь, столько снарядов не разорвавшихся ушло, что их вряд ли кто-нибудь когда-нибудь разминирует. Это правда? Можно нам забыть за них вообще?
Спасибо, Ирина, спасибо. Пожалуйста, можете отвечать.
Нет, эти территории будут разминированы после окончания боевых действий. Забывать не надо. Это ваша земля, это ваша собственность. Поэтому государство обязано это сделать. Это проблема государства, очистить территорию. Я думаю, это будет сделано.
Угу. И, Владимир, ну вот, я думаю, Ирине и всем, кто нас слушает, а нас много, кто слушает именно на этой так называемой линии разграничения. Почему так называем? Потому что это настоящая линия фронта. Это ж тысячи людей, десятки тысяч. Что бы вы, как специалисты, им посоветовали? Как себя вести? Как... ну, на 100%, конечно, я кажу, украинское, не убезпечишь себя в вопросе разминирования. Но все-таки сократить риск до минимума, на ваш взгляд.
Значит, здесь нужно...
Дети, прежде всего.
Одну простую вещь. Есть установленные знаки, устанавливает их и Министерство обороны, и ДСНС, и вот эти неправительственные организации. Опасно мины. Он такой череп с костями на красный фон. Если увидели такой знак, не ходить туда. Вот.
Угу. Все. Но ведь, наверное, гарантировать полностью, что все территории, заминированные, снабжены этими знаками, ну, не доводится.
Но наша территория, она на сегодняшний день, насколько я знаю, полностью определена, где заминировано.
Все-таки есть, да?
Ну, вот да, вот знаки есть, если это ответственность местных властей, они должны... Ага. чувствовать ответственность и должны шевелить власть, чтобы и Министерство обороны, и других, чтобы те ставили знаки, и народ туда не ходил. Вот.
Владимир, да, вот еще один вопрос хочу вам задать. Во время афганской войны 80-89 года, так называемый ограниченный контингент интернационалистов советских в Афганистане, 9 лет продолжалась война, естественно, и там была проблема мин очень острая. Были сообщения, что, дескать, советские тогда войска применяли в том числе не просто традиционно эти боеприпасы, которые до сих пор и на Донбассе применяются, все эти мины, но и такие, я не знаю, предметы, ручка, например, что-нибудь другое. Не всегда это подтверждалось, возможно, это в чем-то легенда, неправда. На войне на Донбассе есть такие вещи? Встречаются ли действительно только классические варианты мин?
Ну, я думаю, да, потому что...
Встречается, да?
Есть такое понятие, ну, как они называются, нестандартное... взрывные устройства.
Все-таки применяются, на ваш взгляд, на Донбассе?
Ну, они применяются во всяких войнах, поэтому исключать невозможно.
Ну что ж.
Вот еще один момент я хочу добавить.
Да, пожалуйста.
Касается вот этого момента «не ходи туда».
Так.
Значит, когда... Что включает разминирование? Это не техническое обследование, техническое обследование. Вот когда проводятся эти мероприятия, проводится так называемая ИМО, информация о минной опасности. В этот момент население, которое живет рядом или попало в эту зону, оно информируется о минной опасности, информируется о том, что знаки и так далее, и так далее. Вот. Ну, что я хотел сказать.
Спасибо большое, Владимир. Надеемся, что максимально скоро вам, вашим коллегам, будет работа на Донбассе разминировать все эти территории. Будем надеяться, не те 15 лет, как вы предварительно прогнозируете, займет этот процесс, хотя в любом случае эта война и вот этот вот момент мин тоже очень большую сложность несет до сих пор. Спасибо большое директору профильной компании разминирования «Трансимпекс» Владимиру Петроченкову за участие в нашем прямом эфире. Спасибо вам.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Продолжает нашу программу «Традиционный медиаобзор».
Крупнейшее с 1981 года военное учение «Восток-2018», которые пройдут в Центральном и Восточном военных округах Российской Федерации, означают лишь одно – Кремль активно готовится к мировой войне. Такое мнение высказал апострофу военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Эксперт отмечает, что российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны на всех направлениях. Но главный враг, конечно, Америка, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины. По количеству мобилизованных сил 300 тысяч человек, ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей, как отмечает эксперт, не нужно для какого-то локального конфликта. Стоит отметить, что эти учения более масштабные, чем самые крупные советские учения «Запад 1981», когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду. Работа над разрывом базового договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией на финишной прямой, пишет газета «Сегодня». Издание напоминает, что о необходимости аннулировать это решение министр иностранных дел Павел Климкин говорил еще 2 года назад. Свою позицию он аргументировал тем, что Россия нарушила все ключевые положения этого договора. По мнению политолога Виктора Тарана, каких-то практических результатов денонсация не даст. Это чисто символическая вещь. По мнению его коллеги Александра Палия, своими действиями Украина подчеркивает положение вещей для западных партнеров. Член общественного совета при Министерстве иностранных дел Андрей Бузаров говорит, что разрыв развяжет руки Украине во многих вопросах. Она не будет связана договором, и все будет решаться на основании международного права. То есть это будут не партнерские отношения, а отношения со страной-агрессором. Подробнее в статье. Оккупационные власти Луганска продлили срок регистрации религиозных организаций до 15 октября, пишет «Реальная газета». Издание напоминает, что в феврале так называемый Народный совет ЛНР принял закон о свободе совести и о религиозных объединениях, который предписывал религиозным общинам пройти так называемую государственную религиовическую экспертизу, а фактически получить разрешение существовать на неподконтрольной Украине территории. Вышеупомянутый закон, как отмечает газета, составлен таким образом, что свобода совести звучит только в самом названии. На деле это очередной повод для новой волны репрессий, теперь уже на основании вероисповедания. Уставные документы религиозных общин, полученные на основании законодательства Украины, так называемыми органами юстиции ЛНР, не признаются. Правда, это не касается приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, которым дозволено пользоваться документами, предоставленными госорганами Украины. Подробнее в статье «Вера под надзором». А издание «Петр и Мазепа» специально для радио «Донбасс Реалии» подготовило обзор информационных манипуляций.
Последние две недели были крайне насыщены событиями. Первая – парад ко Дню независимости. Вопрос парада каждый раз с 2013 года резонирует в обществе, что выливается и в распространение фейков. Так, пользователь Максим Иовов, якобы юрист НАБУ, опубликовал фото с поврежденным асфальтом с подписью «Едут на парад». Пост обрел большую популярность, получив более 7 тысяч репостов. Позже был закрыт с обвинением в адрес читателей. Пост мною был удален. Радуйтесь, а парад во время войны нам обошелся в 1 миллиард гривен. «Все будет Украина». Конец цитаты. На самом же деле на фотографии был эпизод по ремонту дорожного полотна на Шулявке. Скриншоты и фотографии, несмотря на опровержение, продолжили жить своей жизнью. Итог. Парад посмотрела львиная доля украинской аудитории, а от приветствия «Слава Украине! Героям слава!» в России в очередной раз случилась массовая истерика, пишет Петр Мазепа. Второе. Выборы президента Украины. Россия вновь пытается вмешаться. СБУ сообщает, что 30 августа на Днепропетровщине вскрыли сеть интернет-агитаторов, завербованных российскими спецслужбами, перед которыми поставили задачу по поиску блогеров и других пользователей соцсетей для написания и распространения информации из России за денежное вознаграждение и вбрасывание фейков. Среди задач неудавшихся агитаторов, по словам СБУ, была поддержка пророссийских кандидатов. Читая новости и посты в интернете, будьте внимательны к источникам. Третье. Голодовка Сенцова, постановка и фейк. Именно такой тезис пытаются развить российские пропагандисты, используя манипулятивные приемы в виде интервью представительницы крымско-татарского населения Дианы Кади с эстонским пропагандистом Дмитрием Линтером. С его слов, продолжительная голодовка, длящаяся уже почти 100 дней, физически невозможной, является не более чем постановкой для очернения России. Российская сторона в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране будет и дальше пытаться перенести все внимание на политзаключенных, пишет Петр Мазепа. Но то, что эстонец дает интервью крымской татарке по поводу голодовки украинского режиссера, яркий пример театра абсурда, в котором живут люди на восток от Украины. Это были некоторые новости с информационных фронтов. Больше на сайте Петр Мазепа.
Одной из причин наступления вооруженных сил Украины ровно 4 года назад исследователи называют регулярные артиллерийские удары по украинским военным с территории России. Речь идет про огневые налеты в период с июня по сентябрь 2014 года. О российском присутствии на Донбассе и ситуации в оккупированных населенных пунктах на границе Украины и России в материале журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
Село Петровское, подконтрольная боевикам часть Донецкой области. До границы с Россией менее 20 километров. Здесь хорошо помнят лето 2014-го.
Пойдут вот эту машину, раз. Вот уж вот так, стреляй. Бух, постреляли. Только и в подвалы. А по нам только бух.
Поселок расположен у подножья Саур-могилы, высоты, за которую 4 года назад шли ожесточенные бои. Сейчас на Саур-могиле безлюдно. От советского мемориального комплекса, посвященного Второй мировой, остались раскуроченные взрывами новой войны бетонные конструкции.
Вот таких было там 5 чи 6. Там слава советской пехоте, советским танкистам. За него можно было сховатись, за него, бо Вася тут майже все така и відкрита, и артилерія мала чіткі координати, де ці всі.
Игорь Гордійчук командовал украинскими военными во время обороны Саур-могилы. С высоты граница с Россией как на ладони. Одной из главных задач бойцов ВСУ там было корректировать огонь собственной артиллерии.
В чому була найбільша проблема, і де я дуже злий був на наше керівництво, що там, де з російської сторони, де за кордоном, вони забороняли. У мене було декілька чоловік, артилерійські криптувальщики з апаратурою, все. Вони давали точні координати, а мені штабу відповідали, то вже російська територія, то ми не маємо права.
Карту обстрілів українських бойців і мирних жителів з території Російської Федерації составили в сообществі Bellingcat.
Этот метод был разработан армией США. Он позволяет предполагать траекторию, где находилось место стрельбы, благодаря воронкам. Мы собрали тысячи и тысячи изображений воронок, благодаря спутниковым снимкам. Мы просчитали усредненную траекторию из разных точек ведения огня от этих воронок, и она ведет к России.
Петровская также есть на карте Bellingcat. Вблизи села зафиксировали 5 артобстрелов. Место, откуда открывали огонь, район Куйбышева Ростовской области. В целом с июля по сентябрь 2014 года в сообществе подтвердили 149 ударов территории России по Украине.
Это прямое доказательство, что российская армия не сепаратисты или добровольцы, либо кто-то еще, а именно подразделения российской армии проводили атаки по украинской территории.
Мы подготовили доклад, прячась у всех на глазах, 3 года назад и четко показали, что российские солдаты воюют в Украине, и что Россия со своей территории вела обстрел Украины. И Bellingcat в Лондоне, и наша исследовательская лаборатория здесь, в Атлантическом совете, проверяли и проверяют обычные посты в соцсетях, и они также доказывают, что большое количество российских солдат по-прежнему остаются в Украине.
Показательный случай с Вадимом Григорьевым, военнослужащим 291-й артиллерийской бригады армии РФ. Григорьев написал ВКонтакте: «Всю ночь долбили по Украине». Скандальную историю попытались замять кремлевские телеканалы. Кроме Григорьева, сообществу «Информнапалм» удалось установить еще 80 его сослуживцев, участвовавших в атаках. В сеть солдаты 291-й бригады выложили множество фотографий, скрытые стоянки в приграничных районах, орудия в боевом порядке, артиллерийские тягачи и машины подвоза боеприпасов. Такие же снимки публиковали военнослужащие других российских бригад.
Если вспомнить 2014-й, все западные правительства и практически все западные СМИ говорили о пророссийских сепаратистах в Украине, так или иначе подразумевая, что происходит гражданская война. Сейчас, благодаря этим доказательствам, и американское правительство, и власти других стран, и пресса называют все своими именами, что это война России против Украины.
Еще одно исследование о трансграничных атаках общественной организации Truth Hounds. Авторы отчета задокументировали атаки на приграничные села в Луганской области, которые и сейчас подконтрольны украинским властям, а благодаря спутниковым снимкам установили точки, откуда армия РФ наносила удары. Оборона Саур-Могилы в условиях постоянных артударов с территории РФ продолжалась 12 суток. Украинские военные отступили 25 августа. К тому моменту они оказались в двойном окружении. Сейчас в оккупированных приграничных селах, казалось бы, обычная сельская идиллия. Вот только жизнь здесь как будто замерла, а люди разъехались.
По переписи вроде бы как около до 200 человек, а до войны было 600 по переписи.
Все как уехал, все там и остались. Куда возвращаться? У кого хата разбитая, куда он будет? Ее ж надо восстанавливать, а деньги где?
Разбитые дома стоят заброшены, как напоминание о том, что вслед за артиллерийскими ударами с территории РФ последовало и прямое вторжение. Ярослав Кречко, Алексей Гриценко, Роман Ребри, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, о терплий і розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
И, конечно же, на завершение свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Россия начала устанавливать заграждение в поселке Чертково Ростовской области, которое имеет общую улицу с поселком Миловое Луганской области. Информацию радио «Донбасс Реалии» подтвердила помощница начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Оксана Иванец. По ее словам, российская сторона за два дня предупредила о начале работ на улице Дружбы народов. При этом в сообщении российская сторона подчеркнула, что это заграждение не является линией прохождения государственной границы. Напомню, госграница там проходит вдоль улицы Дружбы народов, одна сторона которой украинская, а другая российская. Пункт пропуска в станице Луганской со стороны оккупированной территории будет работать в штатном режиме, сообщают сепаратистские СМИ. Напомню, ранее Луганская обладминистрация сообщила о закрытии пункта пропуска станица Луганская со 2 по 7 сентября для проведения работ по его благоустройству. Политика Киева относительно пенсионеров из оккупированных пророссийскими боевиками регионов Донбасса дискриминационная, заявляет правозащитная организация Human Rights Watch. По мнению правозащитников, правительство должно отказаться от процедуры, которая требует от пенсионеров выезжать на подконтрольную правительству территорию и регистрироваться для получения социальных выплат. Они отмечают, что эта политика неоправданная и дискриминационная. Общественные организации неоднократно обращали внимание на то, что часть жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей лишены возможности получать социальные выплаты. Ранее США также заявляли, что Украина должна восстановить социальные выплаты на оккупированных территориях. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 30 до 34 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс», «Громадское радио». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Ну что ж, всего доброго, хороших, самых, что ни на есть, приятных первых осенних вам, друзья, выходных.
Вы слушали «Донбасс Реалии».